Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Религия – опиум для народа. Лучшая школа в мире». Как вы помните, в прошлый раз, когда мы с вами общались на эту тему, я затрагивал такие моменты библейские, да. Вы помните, да, я читал вам текст, я его сейчас прочитаю. Что тварь, что творение, что люди ожидают от нас с вами вот в данный момент. Да не только в данный момент, а вообще на протяжении всей истории человечества. Я прочитаю Римлянам 8 глава с 19 по 23 текст. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Обратите внимание. Человечество, я уже говорил, страдает от порабощения грехом. Все, что происходит на нашей земле, является результатом греха, живущего в каждом из нас. Отсюда ненависть, отсюда убийство, воровство, там, прелюбодеяние, безотцовщина, безответственность, да, зависть, ненависть, войны, кровопролитие, жестокость, да. И люди не знают, что делать. Люди мучатся и страдают, но не знают выхода. При этом существует как бы церковь, не одна, а множество различных, да, которые верят в Бога, претендуют на какую-то истину, да, и в то же самое время занимают какую-то такую странную позицию. Я немножко позже скажу об этом, да. Значит, тварь, люди, творение Божье с надеждою ожидает откровения, какого-то открытия, будем говорить, научного изобретения, я бы так сказал, от сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно. То есть, заметьте, она покорена грехом, она в рабстве греха. Она, человечество уже рождается вот в этом состоянии. Значит, заметьте, они рабы, и они ожидают откровения какого. То есть, как нам, я говорю как бы об этом человечестве, как нам освободиться от этого рабства, как стать свободными, да? Значит, тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившую ее, но, тем не менее, в надежде, потому что человечество дергается, мечется в разные стороны, ищет какого-то такого ответа, ну как же изменить жизнь, чтобы была справедливость, чтобы не было превозношений, чтобы не было эксплуатации человеком человека, чтобы не была судьба человеческая безразлична всем начальствам и правителям этого мира, как сделать, чтобы быть счастливым, кто имеет вот этот ответ, вот о чем переживает как бы человечество. Конечно, я уже говорил, не все, но именно та часть, которая действительно о чем-то думает. И вот заметьте, надежда какая у этой твари, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, от рабства как бы гниения, разложения грехом. Теперь слушайте. В свободу славы детей Божьих. Обратите внимание, в свободу от чего? От греха. И свобода, которая сделает нас достойным славы Божьей, что мы будем похожи на Него, что божеское естество станет нашим, мы станем причастниками этого божеского естества. Вы видите, да? Значит, тварь ожидает вот именно откровения на эту тему от сынов Божьих. Сыны Божьи первыми должны знать, понимать, как освободиться от греха, как стать счастливыми, как стать беспроблемными людьми, довольными своей жизнью только потому, что они знают действительно Господа славы. Вы видите? Какую надежду имеет человечество, на что надеется, что здесь так называемые ученые с Богом получат откровение, вникнут вот в эту божественную науку, постигнут силу как освободиться от греха, а потом вот этот рецепт представит человечеству. Ибо знаем, что вся тварь совокупна, то есть совместно, в сплошную, можно сказать, стенает, то есть стонет и мучится, и страдает до ныне от греха. Я тут же чуть-чуточку добавляю, чтобы было понятно, да? И не, слушайте, и не только она, но и мы сами, это Павел пишет о верующих христианах, мы тоже, заметьте, стенаем и мучимся, мы тоже обижаемся, мы тоже раздражаемся, мы говорим на повышенных тонах, мы можем и крепко выразиться, мы и обижаем, и обижаемся, и завидуем, да, и спорим, и превозносимся, и разделяемся с вами. А иногда бывает и что-то покруче. И слушайте, и не только она, но и мы, имея, вставляю одно слово, только начаток духа. И мы в себе стенаем, заметьте, начаток духа, это только мы постигли какие-то азы христианской науки. Верим в Бога, верим в заступничество Иисуса Христа, ходим в церковь, читаем Библию, молимся, поем, денежку сдаем. Это азы, это алфавит, да, букварь. И мы не достигли того совершенства, чтобы чувства навыкам были приучены к различению добра и зла, и чтобы мы имели в себе мир. Еще раз, что хочу подчеркнуть. Мы в себе стенаем, слушайте, ожидая усыновления. То есть, если мы грешим, если мы раздражены, если мы обижены, если мы завистливы и так далее и тому подобное, мы еще не сыны. Ожидая усыновления тела нашего. Я на эту тему говорил, не буду сейчас повторяться. Усыновление – это когда у нас уже в наших душах созвучие с душой Господа Иисуса. Когда мы одно, в нас те же самые чувствования, тогда мы сыны. Вот она, генетическое доказательство нашей генетической принадлежности Богу. Наше тело должно быть искуплено от власти греха. Да, Он искупитель, да, Он вместо нас умер, да, Он дал нам надежду, но Он сказал, иди и не греши. Тело твое еще не искуплено. Я просто вместо тебя умер, а у тебя есть шанс со мною совместно получить вот это откровение и искупить тело свое от власти греха. И вы помните, да, я вам тоже говорил о том, что будет проповедано сие Евангелие о Царстве по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И как вы помните, я задавал такой вопрос, скажите, пожалуйста, какое свидетельство должно быть представлено всем народам по всей вселенной, чтобы после этого Бог сказал, все, все все знают, все все слышали, все все видели. Кто захотел принять, принял, кто не захотел принять, не принял, все определились. И тогда Бог скажет, свершилось, конец, все. Помните, я с вами на эту тему говорил. И коснулся я с вами трехангельской вести. Коснулся вскользь, как бы, да, ну так, бегло, по чуть-чуть. Сегодня я хочу немножечко чуть более подробно коснуться уже этой темы, да, чтобы мы поняли, что мы пришли в церковь, а церковь – это школа. Христос в ней учитель, и нас должны были бы именно вот этому, свободе от греха обучить. Но, к сожалению, нас чему угодно учат, мучат, да, к чему-то призывают, во что-то надо верить, куда-то надо ходить, да, что-то надо исполнять из каких-то ритуалов. Но самое главное в школе, вот это библейская грамота. Ради чего мы с вами в эту школу поступили? Нас этому не учат. Так вот, я напоминаю вопрос. Что тварь с надеждой ожидает от нас с вами? Если бы я вас спросил, а зачем Бог вообще создавал свою церковь на земле? Что бы вы мне ответили на этот вопрос? Чтобы крестить людей? Чтобы они принимали в церкви вечерю Господню? Читали Слово Божие, слушали проповеди, верили в Бога и Спасителя Иисуса Христа? Чтобы возвещать весть Евангелия? Тогда второй вопрос задаю. А зачем ее, вот эту весть Евангелия, возвещать людям? И в чем заключается суть всей этой деятельности, которую я так сейчас вкратце перечислил, да? Просто возвещать и преподавать и говорить о том, что надо верить в Бога и что Он спасет нас через заслуги непорочного Агнца, который умер вместо нас, невзирая на то, в каком состоянии души мы находимся с вами, да? За то, что мы говорили, будьте совершенны, а быть таковыми не смогли. За то, что читали, будьте святы, и без святости никто не увидит Господа, и что таковые Царство Божие не наследуют, а потом заявляли, что это невозможно. И при этом приводили массу различных несуразностей в оправдании такой своей глупой веры. Давайте прочитаем, что же нам отвечает сам Христос на данный вопрос. А вопрос какой? Зачем Бог создавал свою церковь на земле? Это Нагорная проповедь, Матфея 5 глава, с 3 по 18 текст. Я комментировать все не буду, просто обращу внимание на отдельные моменты. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть заметьте, мы приходим к Богу, мы принимаем верою Христа, да, для того, чтобы стать блаженными. А блаженными мы можем стать, только обладая вот такими, будем говорить, характеристиками. Нищие духом, плачущие, кроткие, да? И заметьте, тут же сказано, и я чуть одно слово скажу. Блаженны нищие духом, ибо только вставляю, ибо только их есть Царство Небесное. Только они достигнут вот этого блаженства души и будут взятыми на небо. Блаженны плачущие, и мы с вами говорили, это не те, кто просто хнычет, да, и ропщет, а блаженны плачущие, раскаивающиеся в своих грехах. Заметьте, мы для этого пришли в церковь, чтобы возненавидеть грех, чтобы не оправдывать его, да? Чтобы не выступать и не мнить о себе, что мы какие-то там великие. Теперь смотрите, блаженны кроткие, не гордые, не выступливые, а кроткие и смиренные, простые. Ибо, опять вставляю, только они наследуют землю обетованную, имеется в виду жизнь вечную. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Обратите внимание, для чего мы пришли? Чтобы мы алкали и жаждали правды. Ибо, составляя опять слово, только они смогут насытиться этой правдой. Вы слышите? Я задаю вопрос. Это вот смотрите, читаю слова Христа из Нагорной проповеди, который, ну, будем так говорить, застолбил основы христианской церкви. Вот ради чего я проповедую Евангелие. Вот ради чего вы должны креститься. Вот ради чего вы должны стать моим народом, моей церковью, моим телом. Вы слышите? Вот цель, да? Теперь я задаю вопрос. Кто из нас, я сейчас по поводу нашей школы, глупой и примитивной, кто из нас имеет такое задание? В церкви его не задают, но я уже так говорю, ладно, в церкви не задают, в церкви это прочитали, давайте помолимся, давайте попросим Бога, чтобы мы вот такими и стали. Дали команду Богу и ангелам, пусть работают, а мы работать не собираемся. Так вот, обратите внимание. Кто из нас хотя бы задумывается, кто такие нищие духом. А потом я уже не спрашиваю, но это должно тоже было бы быть. Кто из нас сегодня, ныне, да, ставит задачу быть нищим духом? Кто ставит задачу, как таким стать? Кто задается таким вопросом? Что такое нищета духом и что такое богатство духом? Ведь мы даже не знаем, нам не объясняют, и мы не задаемся вопросом и не ставим перед собой такую задачу. А ходим вроде бы в школу. Кто из нас плачет о своем не вполне удовлетворительном духовном состоянии? Плачет, скорбит, переживает, что еще тот грех или этот у нас проявляется. Кто из нас задается вопросом и ищет ответы? Кто приходит в церковь и говорит: брат, объясни, почему у меня постоянно раздражительность? Почему я вижу только плохое в людях и не могу видеть хорошее? Я понимаю, что это плохо, я молюсь, но ничего не получается. Брат, подскажи, что я не так делаю? Может быть, я не то понимаю, не на то обращаю свое внимание. Кто из нас задается такими вопросами? Кто из нас, а заметьте, чтобы плакать о своих пороках, так надо же еще и вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. Обратите внимание, это домашнее задание каждого из нас. Кто из нас вот ходит и ощущает, вот знаете, вот человек алчит, да, алчит, жаждет. Кто из нас, проснувшись, чувствует вот такое же внутри себя ощущение, да, вот хочется пить воды. Вот вы ходите, хочется пить воды, жарко нам, да? Ой, хочется кушать, говорим, что-то сосет меня там внутри, червячка надо заморить. Я к чему это говорю? Это же ощущение. И мы же это ощущаем, когда хочется пить или хочется кушать. Я задаю вопрос, кто из нас хотя бы ощущает, что у него не хватает правды, у него не хватает праведности, что он не святой, что он спотыкается. Не знаю, как сейчас, раньше, помню, была водка, называется «Спотыкач». Я думаю, что вот это нормальное название водки. Выпил и начинаешь спотыкаться. Так вот я задаю вопрос. Кто из нас, спотыкаясь, при этом плачет о своих спотыканиях, при этом ощущает жажду? Вот заметьте, жажда у нас какая. Встали мы, да, помолились, а то и забыли, да. А дальше что? Компьютер включили. Радио, может быть, да, там песню какую-нибудь послушать, да. Кушать, сразу же кушать. Ну, умыться там, туалет, это само собой, да. Я это не к жажде отношу. Ну, дальше. Ну, работа, ну, постирать надо, покопошиться там надо, кушать приготовить надо, постираться надо. Обратите внимание, мы чувствуем это надо, надо, это если мы работяи. Если, как говорится, мы лентяи, мы вообще не жаждем и не алчим вообще ничего, да. У нас такое полежать, вот чувство такой утомленности, чувство какой-то такой расслабленности, бессилия, хочется полежать, но при этом включить что-то, смотреть, слушать, смеяться. Так вы видите, алчущие, жаждущие правды, мы должны быть и эту, вот эту жажду, вот эту в хорошем смысле алчность, должны были бы у нас пробудить в церкви пастыри, которые ради этого поставлены на эту работу и из-за этого получая, должны были бы получать свою зарплату. Почему они не говорят, когда мы не кроткие? Почему они не объясняют и не предупреждают, что таковые Царство Божие не наследуют? Дальше смотрите. Блаженны милостивые, ибо только они, только опять вставляю, будут помилованы. Вы слышите? Заметьте, мы по своей натуре не милостивые, мы непростительные, мы не прощаем, мы помним, мы злопамятные. Мы носим обиду или зло внутри себя. У нас этого не должно быть, и нам должны были бы рассказать, как этими людьми таковыми стать. Нам должны были объяснить, как избавиться от этой внутренней ненависти, которая у нас живет. Хотя бы потому, что только таких Бог помилует, и только таких потом спасет. Теперь слушайте, блаженное сердце. Нас должны были учить, что сердца наши должны быть чистые, что там даже не должны появляться вот эти нечистые настроения в чей-то адрес. Там не должно быть осуждения, там не должно быть нервозности, там должен быть мир, да? Там не должно, как говорится, вот приходить всегда что-то дурное и плохое о ком-то. Мы должны помышлять о том, что чисто. Достойно славы. Заметьте, нас этому не учат. Мы не задаем вопросы. Заметьте, школа есть, учитель есть, ученики есть. Только кто учит и кто учится вот тому, о чем говорит Христос, ради чего Он создавал эту церковь. Дальше смотрите. Блаженны миротворцы. Ну как я могу быть миротворцем, если у меня внутри война, а не мир? Если я сам на взводе, но если где-то кто-то с кем-то ругается или спорит, а я туда подхожу и со своим дурным настроением, так понимаете, я же только бензином плесну, как говорится, между ними, чтобы огонь еще больше воспылал. Ведь миротворец бывает, что сидят люди, просто разговаривают, я пришел, спровоцировал, все завелись, все враждуют, все психованные. А я тут, как говорится, ни при чем вроде бы. Значит, мы должны иметь мир. И мы должны вокруг себя сотворять, создавать. Заметьте, мы должны быть как миротворцы ООН. Там, где мы находимся, наше присутствие, наше поведение, слова, взгляд, умиротворенность должно обезоружить противников, и все должны сложить оружие. А мы же приходим домой, а дома война, и мы в ней самые активные участники. Подчеркиваю, ибо они, только они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду. Обратите внимание, за праведность, за святость. Если нас гонят, посадили в тюрьму, если нас не любят, нас обзывают, от нас пытаются избавиться, мы неприятны ни в каком обществе, за длинный язык, за придирчивость, за вечные, как говорится, извините, сопли и слезы, вот то не так, это не то, за нечестность, за вранье, да? Слушайте, мы не блаженны. Блаженны, счастливы только если мы страдаем за правду, за святость. Мы не сделали никакого преступления, и нас ненавидят, и нас изгоняют именно, обратите внимание, за чистоту. В отличие от черных ворон, мы являемся белой вороной. Нас за это не любят. Ибо только они, ибо только их, только вот их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, слушайте опять, и гнать, и всячески, и обратно написано, неправедно злословить, то есть обвинять, клеветать, унижать, оскорблять, а вы не заслужили этого. То есть на вас будут наговаривать, вас будут обвинять, как Христа. Вот его неправедно злословили. Он не сделал никакого греха. Не было лести в устах его, он был чист и праведен. Его злословили, его обвиняли в государственном подготовке государственного переворота. Неспроста же его между разбойников распяли. Значит, блаженны вы, когда вас только неправедно будут злословить. А если, как говорится, праведно, заработали, получили, горе вам. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Заметьте, вот списочек, вот характеристики. Вот какие мы должны быть, чтобы награда наша была на небесах нам вручена, чтобы нас туда взяли и там нас наградили. Ну, это, конечно, образное выражение, да, не ради награды мы должны это делать. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Теперь слушайте. Вы пришли в церковь для чего? Чтобы стать солью земли. Чтобы вы, как соль, сохраняли продукты, а вы сами сохраняли окружающих вас людей. От чего? От гниения, от разложения, от порчи. Вот какова миссия церкви на земле. Вот зачем мы пришли с вами в церковь, зачем крестились. Мы крестились с вами в смерть Иисуса Христа для греха. Если же соль потеряет силу, а мы должны быть честны, и правде надо смотреть в глаза, мы, говоря о том, что грех непобедим и вообще бесполезно даже рыпаться, мы являемся той солью, которая потеряла силу. Тогда задаю вопрос. Вопрос Христа. То чем сделаешь ее соленой? Ну как ее освятить? Вот эту соль, вот нас с вами, как осветить, как избавить нас от греха, да? Если мы потеряли силу, мы потеряли веру, да, в то, что вообще этим надо заниматься и что вообще это возможно. Вы понимаете? Вера без дел мертва. Если наша вера, что мы ничего не можем, ну так у нас, как говорится, вся наша внутренность настроена на то, что мы не можем, а если не можем, то и рыпаться не надо, и говорить не надо. А теперь слушайте, она уже, кто она, соль, точнее церковь, да, она уже ни к чему не годна. Разве только выбросить ее вон на попрание людям. Ну, знаете, в качестве гравия посыпать дорожки, чтобы люди ходили по ней. Плевали, сморкались. Дальше смотрите. Вы свет мира. Вы слышите? Мир погряз в темноте. В темноте греха. Вы являетесь солнцем. Вернее, должны быть солнцем. Вы свет мира, вы источник света на земле. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Что эти слова говорят нам? Если мы свет мира, мы не можем быть неизвестными. А нас должны знать. Слава Божия, которая на нас, она должна как бы быть видима окружающими нас людьми. И если бы мы были наверху, то нас бы все видели со всех сторон. Я имею в виду наверху пирамиды человеческой. Потому что у нас есть некое откровение. Потому что мы с вами сыны Божьи, мы знаем то, чего не знают правители этого мира. Люди кричат, мучатся, страдают, ищут выхода из вот этого рабства, а выхода нет. А мы, у которых этот выход должен быть, а мы об этом вообще ничего не знаем, ничего не понимаем. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Обратите внимание, это такие образные выражения, сравнения жизненные, да? Чтобы мы поняли, если мы свеча, а мы ведь свет, да? Если солнце, так оно высоко. Если солнце светильник, но оно за горизонтом, у нас темно. Если мы свет, мы как солнце должны быть выше горизонта, а вообще желательно в зените, в своей верхней части. Если мы и свет, то нас сравнивает Христос со свечой. И свечу зажигают не для того, чтобы поставить накрытие сосудом, да, или там под кровать куда-то засунуть. А заметьте, ставят на подсвечники, ставят на такое место, желательно выше, чтобы в доме было видно что-то. И теперь смотрите, ради чего? Ради чего? Христос создавал церковь. И вот то свидетельство, которое должно быть возвещено всем народам, чтобы потом пришел конец. Так досветит свет ваш пред людьми. Вы слышите? Свет ваш, что такое свет? Чтобы они видели ваши добрые дела, чтобы они видели, знали, какими вы были, какими вы стали. Чтобы к вам не к чему было придраться, чтобы вы были чисты и непреткновенны, кто бы на вас что бы ни говорил. Чтобы они видели, вы слышите, не слышали только, какими мы должны быть, а видели реально в нашей жизни добрые дела, слушайте, и прославляли Отца Небесного, то есть через нас, через живую жизненную проповедь, чтобы они обратились к Богу. Потому что если сказать: Господи, слава Тебе, что есть такие люди, я к Тебе пришел через этих людей. И дальше. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. В такой же плоти, как у вас. Я пришел не нарушить, я пришел не отменить. Я пришел исполнить. И дальше он такие слова говорит. Ибо истинно, истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, до сих пор они еще есть, ни одна иота или ни одна черта из закона, добавляю, который говорит о чистоте и святости, не придет, вы слышите, не удалится, не отменится, да? Пока не исполнится все. Что исполнится все? Пророчество, да? Ну и пророчество. Но здесь же идет речь о законе, который говорит: не делай того, не делай этого. Пока все, что в законе, обратите внимание, написано, что запрещено законом делать, а это грех, да? Пока это все не исполнится. И задаю вопрос: где, кем, в ком? И ответ очевиден. В нас с вами. Мы должны исполнить этот закон. А мы заявляем, что он не исполним, его исполнить нельзя. Хорошие христиане, правда, да? Христос одно, а мы наперекор. Так я задаю вопрос: мы вообще христиане или антихристиане? Антихристы. Ну, а теперь я коснусь как бы Трехангельской вести. Это, значит, так, Откровение 14 глава с 1 по 5 текст. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что те, которые проповедуют Трехангельскую весть, они читают вот эту главу о Трехангельской вести 6 текста. А с 1 по 5 они как-то в упор не видят этого. Смотрите, что написано. Перед Трехангельской вестью. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе. Речь не идет о Сионе, буквально горе Сионе там в Иерусалиме. Речь не идет о евреях по национальности. Речь идет о духовном Сионе, о котором говорит нам апостол Павел в послании евреям. Вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых, обратите внимание, имя Отца, характер его написан на челах. Это печать Божья на челах. Что такое имя Божье? Имя Божье – это не просто там Господь Саваоф, допустим, или Иегова, или еще какой-то из его имен, да? Обратите внимание, в имени выражается характер Бога. Это характер святости, чистоты и праведности. И заметьте, написано на челах, то есть лицо является отпечатком, монитором, на котором видно то, чем мы с вами напичканы и чем мы с вами внутри исполнены или наполнены. Если внутри Господь, на лице всегда будет печать. Не будет раздражительности, не будет подозрительности. И глаза, и мимика, и выражение лица, и интонация, и слова, которые мы будем говорить, они будут чистыми. Так слушайте, 144 тысячи, у них имя отца Агнца, вы слышите? Печать Бога на Агнце, печать Бога на 144 тысяч. И заметьте, печать Божья, я уже так сказал по этому тексту, да, из Откровения, начертание Божье на челах. Или печать, или начертание, это так образное выражение. Бог начертал, Бог написал, Бог нарисовал наши лица чистыми, добрыми, светлыми, любящими, милосердными, сострадательными. Он великий художник, а мы холст. И вот на этом холсте он должен был нарисовать вот этот свой образ. Дальше читаем. «И услышал я голос неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Слушайте, они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни. Добавляю, какой песни? Почему написано как бы новую песнь? А потому что песнь чистоты и святости была пропета в первой христианской церкви. Об этом я говорил с вами в прошлый раз. Были праведники и до первой христианской церкви, но это были отдельные звезды на темном небосводе, которые были святы, которые были непорочны, которые имели веру и о которых написано в Евреям 11 главы. Потом христианская церковь как бы забыла петь эту песнь, забыла об том откровении, которое должно было быть среди народа Божьего. Это песнь победы над грехом. Это песнь чистоты и святости. И они, 144 тысячи, перед вторым пришествием должны спеть как бы новую песнь. Песнь победы над грехом. Дальше по тексту вы это поймете. И самое интересное, никто не мог научиться сей песне. А знаете почему? Я тут дальше вам прочитаю, потому что некая жена-блудница, имя которой... Тайна Вавилон, великий, мать блудницам, мерзостям всем земным, напоила все народы, всех христиан различных деноминаций, напоила вином блудодеяния, и все согласились, напившись, или приняв дозу опиума, да, или нанюхавшись какого-то, на какой-то наркоты, все поверили, что грех непобедим. Поэтому это и песня. Никто не учился. Дирижеров или там каких-нибудь этих учителей, да, пения нет. Все смирились, что эту песнь пропеть нельзя. А раз нельзя, так никто и не мучился таким вопросом, как избавиться от греха. Никто и не плакал о грехе. Все заявляли, мы спасены. Да? Христос за нас умер, Он нас очищает и делает чистыми. Мы грязные, но во Христе мы всегда чисты, и мы верим, что мы во Христе, но при этом мимо Христа проходим и вне Христа грешим каждый день. Так вот, вы поняли, почему никто не мог научиться? Я уже говорил, много говорил на эту тему и говорил о том, что написано. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы помните, да? Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь. Заповеди его не тяжки, а кому-то, кто не верит в это и не пытается что-то делать или искать какой-то ответ, для них тяжки, даже сверхтяжки. Никто не мог научиться этой песне чистоты и святости, кроме тех, и заметьте, песни. Это не то, что они пели. Песнь, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела. Это песнь, это проповедь, это возвещение Евангелия Царствия, делающего Христа царем души. Вот он царь, а вот оно царство, да? Это песнь, это проповедь жизнью. Никто не мог научиться словам как бы этой песни, кроме сих 144 тысяч искупленных, обратите внимание. Они на земле, но они искуплены от земли. Они уже не от мира сего. Хотя здесь родились, пока еще в человеческой плоти, но они уже, обратите внимание, искуплены, как бы живут на небесах. Хотя ходят еще здесь, живут еще здесь. Дальше слушайте, что это за песнь, чтобы вы не думали, что я выдумками занимаюсь. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Здесь речь не идет о тех, кто не вступал в брак. Это те, которые не осквернились женами, церквами, теми всеми, кто претендует, что только мы жена, невеста Христа. Почему написано «не осквернились женами»? Это говорит о том, что люди ходили в разные деноминации, но исследовали Писание, не забывали свой обет, данный им когда-то в момент крещения Богу. И когда в этих женах эти жены говорили в церкви, проповедовали из-за кафедры, что грех непобедим, что не надо даже рыпаться, что дела ни при чем, что только вера, что только благодать спасет нас, они, читая и видя, что Писание говорит об обратном, они не верили, не слушали, не соглашались, и обратите внимание, и не осквернялись вот этими паразитами. У нас живет множество паразитов, которые наше тело разъедают. Но у нас еще больше паразитов, инфекций, которые нас заражают из-за кафедры, которые съедают нашу душу. Так вот, эти люди не осквернились женами, они сохранили девственность, они ведь обещали, что будут жить свято с момента крещения. Они не были девственниками до этого, они грешили, кто больше, кто меньше, но осознал, понял, раскаявшись, да, они получили девственность. Христос дарует им новую жизнь, одевает их в белые одежды и как бы говорит, с чистого листа начинай. И они начали, сохранили девственность. Теперь слушайте. Это те, которые следуют за ангелом, обратите внимание, не за женами, не за этими слепыми лжепророками или поводырями, да? Следуют только за ангелом, куда бы он ни пошел. Обратите внимание, насколько тесная личная связь со Христом. Они, заметьте, искуплены, выкуплены, освобождены от рабства греха из общей массы людей. Почему? Потому что имели такую веру. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Они искуплены, обратите внимание, еще на земле, но искупление, то есть выкуп реальный, не теоретический, это когда мы освобождаемся от рабства греха. Свободу, о которой мы с вами сегодня уже говорили. Как, они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. И слушайте, в устах их нет лукавства, никакой хитрости, никаких два пишем, 15 за умом помечаем, да. Открытость, чистота, доброта, да. И слушайте, они непорочны пред престолом Божьим. Кто так заявляет из так называемых чтецов и толкователей Библии, что число этих людей символическое, это не обязательно 144 тысячи, что это не буквальные люди, что это просто ну, такое образное, как говорится, повествование. Я вас должен буду разочаровать, если они будут свидетельствовать людям. Количество не символическое. Количество, вы помните, там, да, 12 тысяч из каждого колена Израилева. Я говорил на эту тему, не буду сейчас повторяться, там речь идет не о евреях. Не тот иудей, кто по наружности, но тот, кто внутренне таков. Это Новый Завет, да, это постулат Нового Завета. Это буквальное количество. Это буквальные люди. Это как те 12 апостолов, с которых началась проповедь Евангелия тогда, а через этих людей проповедь начнется. Вот это во свидетельство всем народам. Во свидетельство того, что вот вы говорили, что святость невозможна. Вот мы с вами читаем, вот мы вам говорим, повествуем. Вот что Библия говорит по поводу святости. И по поводу невозможности, а вот мы стоим перед вами. Я вам читал с 24 главы Матфея, что их будут знать, преследовать, и они сохранят чистоту и святость, невзирая на все то, что будет проявлено по отношению к ним. Я имею в виду гонение, преследование, там, лишение, даже смерть, да, истязание. Они сохранят ту чистоту, и печать Божья будет, как на челе Стефана, лицо которого сияло, при том, что рядом скрежетали зубами, рвали в сердцах, так ненавидели его, а он стоял, не проклинал, он благословлял и говорил те же слова, что говорил Христос по отношению к своим истязателям и убийцам. Так вот, обратите внимание, они непорочны не в глазах людей, в глазах Бога, пред престолом Божьим. И эти люди на земле. И я вам в прошлый раз говорил, что дальше после пятого текста, шестого, идет трехангельская весть. И я вам говорил, тут идет вот 144 тысячи, вроде как бы люди, да? А тут идет речь об ангелах. И я вам говорил, что Иоанн Креститель называется Христом в соответствии с пророчеством об Иоанне Крестителе. Он говорит, что это не только пророк, это ангел, о котором написано: «Вот я пошлю ангела моего, чтобы он приготовил путь». И Христос говорил: «Если хотите, он есть Илия, который должен прийти». И он же был предтечей, он приготовил путь Христу. И вы знаете, да, Малахии, там, последняя глава, помните, есть там такие слова: «Пред наступлением дня великого и страшного», и здесь речь идет о каком дне, обратите внимание, «пред последними семью язвами, которые будут на земле перед самой кончиной века, когда закроется дверь благодати. Пред наступлением Дня Господнего Великого и Страшного я пошлю опять как бы Илью, пророка, который соединит сердца отцов с детьми и сердца детей с отцами их». То есть, другими словами, чтобы нас, детей, потомков, вернуть к состоянию чистоты и святости, которые были в отцах нашей веры. Или в наших отцах веры. Сердце Авраама, чтобы было у нас. А наше сердце, чтобы соединилось с сердцем Авраама, Исаака и Иакова. И я вам говорил, что, смотрите, если Иоанн Креститель называется ангелом, он человек, но состояние души соответствует рангу ангела. И Христос там сказал такие слова: «Но в Царстве Небесном, но меньший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя». Обратите внимание, вот оно, Евангелие Царства, вот оно Царство, вот он Царь Агнец на горе Сионе, вот подданные Царства, 144 тысячи, да? Вы видите, да? И вот они... Вот это царство. Наименьший из 144 тысяч больше Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель – это минимальный проходной балл, чтобы его превзойти и стать последним хотя бы, да, из числа 144 тысяч, которые непорочны. И дальше читаем 6 текста. «И увидел вот другого ангела», то есть это человек из вот этого числа, то есть 144 тысячи, да, а среди них есть три наибольших, а потом мы еще прочитаем, есть еще один, еще какой-то более великий иной ангел, да. То есть это люди, но которые достигли вот такого величия в глазах Бога. «Увидел я другого неба», обратите внимание, вот оно свидетельство, заметьте, всем народам о чем? «Увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу». Что? Обратите внимание, свидетельство о чем? Благовествование какое, о чем? И слушайте, и говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Что такое «убойтесь Бога»? Бойтесь Бога, бойтесь Бога и заповеди Его соблюдай. Перестань грешить. Мы даже часто употребляем это слово, выражение, да? Побойся Бога, то есть не ври, не обманывай. Перестань делать зло, которое ты делаешь. Заметьте, 144 тысячи непорочны. И заметьте, весь первого ангела: «Убойтесь Бога, вернитесь к чистоте и святости, потому что иначе вам будет огонь, вода и медные трубы. Конец будет». Это первая ангельская весть. Поклонитесь, преклонитесь, признайте его авторитет. Подчините, слушайте, что вам говорит Господь, что говорит Писание, и что эти люди говорят, и как эти люди показывают своей жизнью. Дальше. Другой ангел следовал за ним, обратите внимание, говоря. Значит, первая ангельская весть – перестаньте грешить. Дальше вы поймете. Вторая ангельская весть. Другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вы слышите? Почему весть об святости не будет принята этим великим городом Вавилоном? Обратите внимание, два раза сказано, но не сказано «пал Вавилон», а «пал, пал Вавилон». Первый раз. Вы когда-то читали Библию, вы когда-то стремились к чистоте, вы когда-то Богу обещали о святости, о святой своей жизни, что будете так жить, а потом, придя в церковь, насмотревшись и наслушавшись, согласились с тем, что святость невозможна. Было первое падение. Ладно, допустимо. Вы были младенцами во Христе. Вас учили взрослые дяди с какими-то дипломами. Вы посмотрели на окружающих вас единоверцев и, глядя на всех, подумали: ну, наверное, я был неправ, хотя читали правильный, настрой был правильный. И, глядя на всех, соблазнились, опустили руки и, как говорится, поплыли по течению общецерковному. Но теперь вы услышали правду, какая должна быть по Писанию: будьте святы. И вы увидели людей, которые это своей жизнью подтверждают. И вы опять отвергли, невзирая на очевидное. Пусть невероятное, но очевидное. Происходит второе падение. Получив познание истины, решили продолжать жить. Мы так привыкли, нам так нравится, нам безбедно живется. не надо парить мозги, не надо в школу ходить, не надо ничему учиться, домашнего задания нет, контрольных нет, экзаменов нет, аттестаты не выдают. Мы решили жить по-старому. А почему? Заметьте, вот то, что сегодня происходит во всех христианских церквах, и не только в христианских церквах, что мы ничего не можем, что религия – это просто какой-то кодекс ритуалов, обрядов, праздников, обрезаний там, и прочее, доктрины какие-то, да? Мы другого ничего не знаем. Нас поят постоянно вином. Обратите внимание, опиум. Нас посадили на иглу. Нас приучили нюхать наркотик. А потом ходить вот такие, знаете, каким-то как чумные какие-то, да? Очумевшие. Вы слышите? Город великий. Вот это великое скопище религий. Поили вином, способствовали деградации ума, объективности. Мы привыкли, мы свыклись. И мы говорим, говорите нам лестно, предсказывайте приятное. Тут 144 тысячи вдруг запели такую песнь, что у них, как говорится, и рубашка завернулась. Слушайте, яростное вино, знаете почему? Что это же от имени Бога говорилось им. Грех непобедим. Спасение – это через членство церкви, через повиновение, через послушание и через соблюдение тех или иных ритуалов и через веру в какие-то доктрины. Все. И кто будет говорить иначе, да будет ему анафема. Таких людей, обратите внимание, вот таких людей, прошедших вот такую школу, будет обуревать ярость, вы слышите? Злоба. Не забывайте, те, которые товарищи, которые побивали Стефана камнями, это не просто рядовые члены церкви. Это элита иудейской церкви, это учителя, это начальники синагог, это, как говорится, знаете, элита. И слушайте, верующие, ходящие в храм, соблюдающие те или иные предписания закона Моисеева, слушайте, скрежетали зубами. Это надо же быть таким бешеным. Скрежетали зубами и рвались в сердцах. То есть, знаете, вот представьте себе немножечко, вот как выглядит такой человек. Вот она, вот оно, начертание зверя. Весь мир будет разделен, как и Христос говорит, отделит добрых от злых. Не адвентистов от баптистов, а баптистов от харизматов, харизматов от католиков или там католиков от православных. У Бога две конфессии, вернее, как две конфессии. В Божьих глазах есть две категории людей. Одна святая, праведная, добрая, милосердная, любящая. Другая – злая, обиженная, недовольная, ненавистная, завистливая, коварная. Христа ненавидели те, заметьте, яростно ненавидели, которые были против того образа жизни, который вел Христос, и против тех слов, которые Он говорил. Но Он же им не сделал никакого зла, они Его ненавидели. И этот Стефан не сделал никакого зла этим фарисеям, саддукеям, которые его побивали камнями. Они его люто ненавидели. Вот то, о чем мы с вами читали. Блаженные изгнанные за правду. Блаженные, если будут вас неправедно злословить. Так вот, обратите внимание, второй ангельский... Вообще, суть... Трехангельской вести, убойтесь Бога, перестаньте грешить. Вот основной носитель информации трехангельской вести. Люди, 144 тысячи, да, в числе которых вот эти три ангела и потом еще иной ангел, Они возвещают весть чистоты и святости. Евангелие Царствия, делающего Христа царем нашей души. Все. Вторая ангельская весть, она в принципе ничего не несет, я имею в виду такого, будем говорить, назидательного, она просто констатирует. Человечество в основной своей массе на добрых 99,99% отвергнет весть чистоты и святости, потому что прошли школу христианского и нехристианского алкоголизма. По шестому разряду пьют, по шестому разряду лишились ума, да, ну я уже так советской, как говорится, классификации, говорю, там, шестой разряд, высший, там, токарь, там, или еще кто-то, да? Так вот, я говорю, мы прошли школу алкоголиков, школу наркоманов, школу деградантов, можно даже так сказать. Мы отупели настолько, вот помните, да, имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат, имеют обоняние, но потеряли нюх, имеют мозги, но там просто серое вещество, просто кисель. А что осталось? А вот то, какими мы были, я имею в виду греховными, вот эта греховность осталась. И слушайте, ненависть, которая была раньше против всех, вдруг оборачивается против тех, кто ничего им плохого не сказал. Ну, просто стал подрывать основы ихней веры. Ну, как мне иногда кое-кто говорит. Вот, люди ходили в церковь, люди соблюдали то-то, то-то, люди там проявляли активность. Услышали тебя. И знаешь, что получилось в результате? Что? Они ушли из церкви в мир. Вот результат твоей работы. Я говорю, вы знаете... Но если они услышали и поняли, что надо свято жить, а свято вы не учили жить, а сами они сильно не хотели, то они как бы поняли, а зачем тогда сюда ходить? Зачем покупать билет, платить деньги на вот этот Титаник, у которого, как говорится, впереди ждет большой айсберг? Зачем сюда ходить? А потом кормить рыб на дне морском. Я говорю, ну некоторые же, как говорится, поняли и ушли не в мир, а ушли к Богу и стали слушать, стали думать, стали меняться, стали задавать вопросы, стали душою оживать. Не все одинаково поступили. Но вот Библия говорит нам о чем? Вот то, что сегодня таким образом сплошную, говорится, как цунами по всему миру над всеми религиями проносится, да, все, рушатся все библейские устои, рушатся все моральные каноны. Мы бедные, мы не можем, мы несчастные, и нас никто не спасет, если только Христос, и только по благодати, и только по милости и любви. Все. Вот истина, вот оно, Евангелие Царствия в кавычках. Вот до чего мы с вами докатились. Вспомните, да? Не помню, кажется, Исаия 7 глава, да, так просто по памяти. Вот пал Израиль, помните? Нет мудреца, нет старца, нет прозорливца, нет военачальника, нет мудрого в слове. Все. Деградация полнейшая. Там дальше гордыня, величаво ходят, наряжаются в золото, всякими луночками себя обвешивают, да? Вот Израиль пал. Вот христианство пало. Почему? Слушайте, Вавилон великий. Вот обратите внимание, вроде разные конфессии все-таки как-то, да, надо, кто-то объединяет, мы должны быть в мире. Да, каждый оставайся при себе, но мы не должны враждовать, не должны осуждать, не должны оскорблять это религиозное чувство. Не надо нападать, не надо говорить правду, не надо говорить то, о чем написано в Писании. Давайте все объединимся. Почему? Заметьте, их поят одним и тем же вином, только с разных кувшинов или с разных сосудов. И напоили и одурманили до такого состояния, что они, и увидя, как Христа видели, не уверовали, отвергли, раскрыли рот и подняли руку на Христа. Так будет и в последние дни. А теперь слушайте, третий ангел что говорит. Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю? У нас акцент — это вот зверь, там это кто-то, я сейчас не буду вдаваться в подробности, кто-то говорит там Папа Римский, кто-то еще, ну в общем, вы поняли, да? А поклониться — это, конечно, штрих-кода, там три шестерки, горе великое, это эти паспорта электронные или биометрические паспорта, поклониться — это чип в руку, там, или я не знаю куда еще, кто чего там навыдумывал, да? Вот главное, чип не принять, и паспорт не взять, и штрих-код не взять. Ну, я говорю, штрих-код он на каждом продукте питания, мы его берем, как говорится, этот продукт питания покупаем в магазине, да, по штрих-коду там касса выбивает стоимость, да. Ну, мы же берем, ну, значит, какая разница, не берете паспорт, ну, не берите, как говорится, и продукты питания. Идите на базары только то, что без штрих-кода просто в полиэтиленовый пакетик вам ложат. А в магазине все со штрих-кодом. Третий ангел, слушайте, что говорит. Громким голосом: кто поклоняется зверю? В каком смысле? Что это за зверь? Ну, некто станет, как говорится, в роли Христа, а фактически будет антихристом. Некто установит единую какую-то религию, а эта единая религия — это вот скопище вот всех религий, которые прошли школу яростного питья, яростного вина, блуда, измены Христу. И вот будет вот такая религия, с которой все согласятся, что мы ничего не можем, святость невозможна. И заметьте, что такое поклониться зверю? Остаться с яростью, остаться с ненавистью. И заметьте, кто поклоняется зверю и образу его, я сейчас не буду это объяснять, это есть в записях, да, и принимает начертание на чело свое или на руку. Какое начертание на чело? Вот заметьте, на челе 144 тысяч печать Божья, печать мира, любви. А на всех тех, кто отвергнет, обратите внимание, проповедь о чистоте и святости, Евангелие Царствия, отвергнет вот этих представителей Царства Небесного, на всех этих будет начертание зверя. Заметьте, они против святости, они становятся яростными, они становятся ненавистными, и печать зверя, звериный оскал, немиловидное лицо, безобидное агнца, а, заметьте, оскал зверя. Вот те, которые рвали зубами, скрежетали, извиняюсь, рвали в сердцах, скрежетали зубами, вот там было начертание зверя. Там не было агнцеподобности. Там было подобие зверя, жестокого, хищного. Кто поклоняется зверю? Кто соглашается с тем, что святость невозможна? Кто считает, что злоба, которая есть в нас, она непобедимая? Кто сохраняет и потакает своей злобе? У кого на лицах отпечаток хитрости, ненависти, зависти, подлости, жестокости, да? Слушайте, кто поклоняется зверю и сохраняет вот это, будем говорить, даже не скажу человеческое подобие, а звериное подобие на челе своей или на руке своей, имеется в виду, лицо наше отражает то, чем мы внутри наполнены. Если внутри у нас ярость, то на лице, понимаете, звериный оскал будет, да, а начертание на руку, кто будет ненавидеть, будет гнать и убивать. То есть люди будут и исполнены ненависти, и лица эти будут свидетельствовать о том, что внутри нас, да, и эти люди приложат свою руку, чтобы этот народ был истреблен. Так вот, кто не изменится. И кто станет на сторону гонителей, поднимет руку и покажет свой звериный оскал в адрес вот этих людей, на лицах которых печать Божия, тот будет пить вино ярости Божьей, невзирая, что вы 150 лет члены церкви и верите в заступничество Иисуса Христа. Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Обратите внимание, вот эти слова «кто поклоняется зверю» были написаны, так грубо говоря, 2000 лет тому назад. Не написано «кто поклонится вот тогда». Дело в том, что зверю поклоняемся мы сегодня. Мы обижаемся, мы раздражаемся, мы выкручиваемся, мы оправдываем свои пороки и что-то приводим, ну, как говорится, в доказательство из Писания, что якобы это нормальное состояние. И те, которые сегодня ведут такой образ жизни, отрицают чистоту и святость, борются с нею, они уже сегодня поклоняются зверю, тому, который называется дракон, древний змей, дьявол, сатана. Он нас побуждает удовлетворять свои вот эти низменные страсти. Мы ему уже сегодня поклоняемся. Нас этому учили, мы к этому привыкли, мы с этим сжились. И когда появится уже буквальный зверь, буквальный антихрист, буквальная мировая власть, которая жестокой рукой, на фоне которой и Гитлер, и Сталин будут вообще выглядеть святыми ангелами, всех подчинит своей власти. Жестокий закон, вот такая религия, только так надо жить, а если не так, то будет убиваем. Так что те, которые сегодня потакают греху и поклоняются зверю, и проявляют звериный нрав, да, животный, те примут, обратите внимание, вино блудодеяния, те будут пить, те согласятся с теми, как говорится, заявлениями этого великого антихриста и будут гнать истинный народ Божий. И дальше. Обратите внимание, здесь терпение святых. Обратите внимание, не терпение грешных. Терпение святых, соблюдающих заповеди, то есть не грешащих. И веру в Иисуса, что ты пришел, Иисус, на землю, что ты сказал, мужайтесь, я победил мир, я победил этот грех, я победил эту человеческую плоть, порабощенную греху. Придите ко мне, научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот она, вера в Иисуса, чтобы в нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вы слышите? Три ангела – это святые. 144 тысячи – это святые. Песнь, которую они как бы новую будут петь – это песнь о святости. И печать Божья – это печать святости на лицах вот этих людей. И проповедь «Убойтесь Бога», то есть перестаньте грешить. И в основной своей массе наркоманов, так будем говорить, употребляющих различные наркотики, и которые одурманили их сознание. Они отвергнут эту весть, они отвергнут этих людей, они поднимут руку и раскроют рот против этого народа Божьего. Но этот народ проявит терпение, он не сорвется, он не психанет, он не скажет, чтобы вы все подохли. Извините, я уже так, чтобы было очень понятно, да? Они будут продолжать соблюдать заповеди, они будут благословлять проклинающих, они до конца покажут вот этих жесточайших испытаниях, покажут Царство Божие, что это не пища, ни питье, ни вера в обряде, в обряды, ни членство церкви, а праведность и мир, и радость, и любовь, которая не гордится, не превозносится, не раздражает, не мыслит зла и так далее и тому подобное. И еще, тут немножко осталось мне вам кое-что прочитать и прокомментировать. Что это за великий город, что это за жена Вавилон? Откровение 17:4-6. Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И слушайте, держала золотую чашу. Вы видите, вот оно вино. Вот он сосуд. Держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой и блудодейство ее. Вы слышите? Блудница это, жена как бы, ну, вы помните, в Библии есть жена невеста Христа по книге Откровения, а есть жена блудница. Да, называемая Вавилон Великий, мать блудница. Так вот, обратите внимание, держит золотую чашу в руке своей, с претензиями, что в моих руках истинно золото, да, но внутри вино, которое учение, которое оправдывает мерзость и нечистоту блудодейства ее. Сама грешит, сама оправдывает свои пороки. Этим вином те, кто грешат, поит другие народы, чтобы они тоже веровали, что ихняя мерзость и ихняя нечистота вся списывается, вся аннулируется заслугами Иисуса Христа, его ходатайственным служением пред Отцом. Теперь слушайте, на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницами, мерзостям земным. Обратите внимание, те жены, которыми не сквернились 144 тысячи, это вот эти блудницы, которые... Кажется, согласно Исаии 4 главы, если мне память не изменяет, помните, семь жен ухватятся за одного мужчину, за Христа, и скажут, хлеб свой будем есть, одежду свою будем носить, праведность у нас по-своему будет пониматься, учение будет свое, только сними с нас позор, пусть будем называться именем Твоим. Та же самая картина и сегодня. Вот они, семь блудниц, образно говоря, да? Но есть кто-то, есть некто, и этот некто таинственный. Я сейчас не буду это объяснять, потому что на эту тему я подробно говорил, да, в Откровении. Есть некто таинственный, который плодит вот этих блудниц, который имеет конкретный план, как вот эти церкви настолько извратить их непонимание, извратить понимание Библии, как довести до такого тупизма, как их научить так, чтобы у них все было шиворот на выворот. Читали, смотрели в книгу, извините, видели фигу. Читаем про святость и говорим, что про святость, и сами же заявляем, что это невозможно. Дальше, смотрите. И видел, я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Помните, во свидетельство всем народам. Вот они, свидетели Иисусовы. Что они за, что это за свидетели? Свидетели того для всех людей. Живой документ, говорящий о том, что можно жить свято. Что это возможно, все возможно верующим. Вы слышите? Жена будет упоена кровью святых. Слушайте, грешных. Тех, которые оправдывают свой грех, кто потакает греху, кто заявляет, что грех непобедим. Обратите внимание, просьба не переживать, что их там какой-то антихрист когда-то будет гнать. Вы давно находитесь в числе этих блудниц, которые под эгидой Великой Матери всех блудниц, всех мерзостей земных. Вы будете в том Вавилоне и будете поднимать руку, раскрывать рот и кричать «распни» вот этим ни в чем не повинным людям. Слушайте, жена блудница, Всякий, кто не поклонится зверю, будет убит. Обратите внимание, вот кто не поклонился. 144 тысячи. Это называется жена невеста Христа на языке книги Откровения. Там еще будут прочие от семени жены, которые не достигнут вот этого состояния чистоты и святости на таком уровне, как у 144 тысяч. Но в то же самое время каждый на своем уровне примет эту истину и пойдет за этими людьми. Они тоже, за 144 тысячами, они тоже будут свидетельствовать о чистоте и святости. Они тоже будут в числе народа Божьего. Все остальные, обратите внимание, жена, зверь были упоены. Зверь убивал тех, кто не поклонится, кто не подчинится вот этой единственной религии, которая объединяет всех лентяев и всех проходимцев, транзитников, мимо Царства Небесного. Так что, слушайте, вот мы там переживаем, скоро там будет антихрист, там вот паспорт, вот эти чипы, мы переживаем про это больше, да. Вот нас будут гнать, кто-то говорит, православные будут нас знать, протестанты говорят. Православные говорят, католики нас будут гнать. Там кто-то говорит, что нас будут гнать и протестанты, и католики, и мусульмане будут гнать. Я думаю, вы все это слышали. Я вас предупреждаю, не переживайте. Живите спокойно. Пенсию будете получать. Будете жить в концлагере. Пенсию будете получать. Имущество никто не отнимет, пока вы не заикнетесь что-то против. Убивать, гнать, лишать имущества, пенсии, жилья, да, будут только святые. Все. Грешников и прочих, как говорится, желающих жить во грехах. Просьба не беспокоиться и не переживать. Гнать вас никто не будет, кровь проливать не будет никто вашу. Просто потом будет 7 последних язв, сразу после того, как отвергнут, и каждый определится своим выбором, либо на сторону добра, либо на сторону зла. Дальше закрывается дверь благодати, которая написана в 16 главе книги Откровения, да? И дальше начинается 7 последних язв. Ну, может, не кровь будет литься, а может, и кровь будет литься. Но там описано, что будут. И язвы будут, и зной будет, и воды не будет, и целый список. Вот то будет. Кончится 7 последних язв. А потом последнее землетрясение такое, что гор не станет и острова уйдут на дно океанов и морей. А дальше пришествие. А потом еще будет, после тысячелетнего царства, не говорю где и как и когда, да, будет озеро огненное, те, которые грешили, страдали, мучились, те, которые погибли от 7 последних язв, встанут еще за всю свою жизнь. То есть 7 последних язв – это просто за упорство в данный момент, за гонение против народа Божьего. А потом еще будет суд, еще что было в прошлой жизни, я имею в виду до этих гонений, да, что вы еще творили, кому что делали, какие пакости, кого ненавидели, кому как мстили, да, за все придется ответить. А потом, как говорится, будет вечная смерть. Только, как говорится в одном фильме, в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь. Тебя положат в деревянный макинтош. И последнее, что было понятно, уж извините, чуть-чуть задержусь, это Откровение 18 глава с 1 по 4 стих. «После сего я увидел иного ангела, это из числа тех же самых, 144 тысяч, кроме тех трех, сходящего с неба и имеющего власть великую». Слушайте, земля осветилась от славы его. Это кто-то особенно великий. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, заметьте, вот оно свидетельство всем народам, после которого будет конец. Пал Вавилон, великая блудница. Пали вот эти церкви, которые грешили и оправдывали грех. И сделались жилищем бесов, обратите внимание, пристанищем всякому нечистому духу. и дурные помыслы, и дурное поведение, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, обратите внимание, кто с кем будет вась-вась. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Это я читаю для чего? Чтобы нам было понятно, что такое Вавилон, что такое пал-пал Вавилон и что нам делать. И услышал я иной голос с неба говорящий: «Выйди от нее», от кого? От этой великой блудницы, да? «Выйди от нее, народ мой». Обратите внимание, кто народ мой? «Чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Что такое, какая основная характеристика Вавилона? Обратите внимание, характеристика: сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Вы слышите? Далее. И грехи. Главное свидетельство, главный документ, характеризующий Вавилон, вот эту великую блудницу, это жизнь во грехах и отсутствие всякого стремления к какой-либо чистоте и святости. Я думаю, вы понимаете, да? Выйти из Вавилона. Что такое выйти из Вавилона? Да если мы вышли из какой-то церкви, которую кто-то объявил Вавилоном, потому что там ноги, допустим, не моют, да? Или на иных языках не говорят. А мы остались во грехах. Такие же гордые, такие же обидчивые, такие же завистливые, раздражительные, да? Мстительные. То мы из Вавилона не вышли. Это как Израиль. Из Египта вышел, а египтянами остались. Поэтому по дороге в землю Ханаанскую они легли костями. Это прообраз нам. Достигшим последних веков, чтобы мы не очень там сильно, как говорится, себе пудрили мозги. Выйти из Вавилона – это выйти из греховного состояния. Я не призываю сейчас выходить, никого я не обзываю Вавилоном, я просто рассказал, что, согласно Библии, является Вавилоном. Кто такая великая блудница, мать всем блудницам, и кто такие вот эти все остальные блудницы, чтобы нам было понятно, кто изменил Христу, кто превратился в проститутку. И почему? И почему мы с вами стали тоже проститутками или проститутами? Выйти из Вавилона – это выйти из греха. Вот к чему мы должны сейчас стремиться. Вот какая должна быть цель в нашей школе. Но преподаватели ни Бенниме, ни Кукареку на эту тему. Ученики ни единого вопроса и тоже ни Бенниме, ни Кукареку. Говорите лестно, предсказывайте приятно. Пусть приезжают ансамбли, передавайте привет и гуманитарку. Всем привет. Вот до чего мы дожили. Вот школа, в которую мы с вами ходим, и вот что нас ждет. Выпускной экзамен у нас будет. Он каждый день вообще, в принципе, контрольный, да? Но у нас он будет. И будет большой, как говорится, завал. Завалим мы экзамен, получим неуд, получим наказание. Я задаю вопрос, ради этого мы крестились? Ради этого мы уверовали, ради этого мы молимся. Одумайтесь, пока еще не поздно. На этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам. Размышляйте, думайте, вникайте. Не проводите бесцельно свою жизнь. Делайте все возможное, чтобы сегодня подготовиться к тем событиям, которые... Вот грядут. Измените свое отношение ко Христу. Станьте его учениками. Всего хорошего, и Бог нам в помощь.